Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я Евгений Данилов, поэт и журналист. А в гостях у нас сегодня православный психолог Оксана Степаненко. Добрый день, Оксана.
Здравствуйте.
И клирик Московской епархии, священник и писатель, отец Виктор Кузнецов. Добрый день, отец Виктор.
Мир всем.
Сегодняшний наш разговор посвящен конфликтам, тем проблемам, которые возникают из-за общественных конфликтов, из-за конфликтов, которые часто проявляют себя и в семейной жизни. Ну, по сути дела, государство — это большая семья, где также возникают конфликты, иногда приводящие к гражданским войнам. То, что мы наблюдаем на Украине, по сути дела, вот такой большой семейно-государственный конфликт. Потому что ни для кого не секрет, что когда-то было единое государство, была Святая Русь, три части этого государства, Россия, Украина и Белоруссия, представляли из себя нечто единое целое. В свое время я ознакомился с книгой такого исследователя Андрея Буровского, который пытался рассматривать историю Второй мировой войны как историю огромной гражданской войны, в которой были втянуты разные страны, но, по сути, эта война развивалась и существовала как война гражданская. И вот он заметил такую особенность, что гражданские войны проходят с большей степенью ожесточения, с большей ненавистью, чем войны между разными странами. Кстати сказать, об этом пишут и многие мемуаристы, многие исследователи, которые занимались историей гражданской войны в России, которые писали про гражданскую войну в Испании. Сегодня, к сожалению, на наших глазах творится история, и то, что происходит на Украине, это тоже такая локальная пока что гражданская война, которая, конечно, может и расширяться, к сожалению, повторюсь. Именно поэтому мы пригласили сегодня священника, пригласили психолога в студию, чтобы поговорить о этой проблеме, об этом конфликте не с точки зрения геополитики, не с точки зрения экономических интересов, а с точки зрения, ну, хотелось бы понять, как этот конфликт возник, в чем идейные причины, в чем психологические причины, в чем духовные причины этого конфликта и как из него можно выйти, какие есть пути решения кризиса, кто виноват и что делать, одним словом. Мой первый вопрос к Оксане Степаненко, к православному психологу. Оксана, вот этот конфликт, который возник на Украине, насколько я прав вот в своих размышлениях вслух, и насколько вот тот конфликт, который возникает порой в семейной жизни, и то, что происходит сегодня на юго-востоке Украины, это все взаимосвязанное явление. И в чем причина этого конфликта?
Ну вот, наверное, если рассматривать Украину и Россию как брата и сестру одной большой семьи, которой, в общем, наше общество привыкло думать, и поэтому границы до сей поры были достаточно прозрачны для обеих сторон, то здесь бы я хотела остановиться, наверное, на одной вещи, которая, на мой взгляд, кажется главной и базирующей. По этой именно причине и разгорелся вот такой вот серьезный конфликт именно с точки зрения психологии. У каждого народа и у каждого члена семьи всегда есть свои очень личные ценности, вот за которых перейти нельзя, над которыми надо уважать, и если ты перешел Рубикон неуважения этих ценностей, то тогда в семье возникает конфликт часто, который имеет необратимые формы. Ну, то есть нельзя задевать за те рубежи, те границы, которые являются местом святости для того или иного члена семьи. Вот здесь я считаю, что причиной такого очень сильного российского патриотизма сейчас и, в общем, сильного украинского...
Сильной ожесточенности.
Сильной ожесточенности, да, является именно то, что украинское правительство не уважило требования русских установить русский язык вторым национальным языком. То есть
первое, что они начали, как ну, многие, наверное, помнят, это свежие события, именно поднялась тема запрета русского языка. То есть русский язык должен был перестать быть официальным языком.
Да, потому что есть у всех, у каждой нации есть свое место святости. Вот речь — это как самоидентификация нации. От речи, от языка идут образы, от речи языка идут традиции, идут поведенческие модели, а на самом деле это ценности и этика. И вот она как раз излагается русскими понятиями, русской речью для русского народа. И если заменить этот базирующий кирпич вот в этом здании на что-то иное, иностранное или инородное, а в России за последние годы, во всяком случае, прошлого столетия и периода перестройки, пиетет к иностранному очень высокий, то вот это вот как раз и было тем спусковым крючком, который привез нас в ситуации не сейчас не какого-то обратимого конфликта, который может быть обращен только именно через уважение базовых святых ценностей каждого народа.
Вообще на Северном Кавказе есть такая история: можно оскорбить человека, жителя вот этих республик, и он способен тебя простить, ну, вести себя в соответствии с постулатами религиозными, но нельзя оскорблять мать. Это, такие оскорбления смываются только кровью. Почему все-таки вот эти вот конфликты между близкими людьми, а все-таки это нации очень и очень близкие, украинцы и русские, почему вот такие вот оскорбления, они вылились в кровь? Вот то, что сегодня происходит, тоже погибли сотни людей, и количество погибших, к сожалению, не уменьшается, а увеличивается. Почему гражданские войны все-таки приводят к таким эксцессам, к гибели людей, часто невиновных, к гибели мирного населения? Я не оправдываю другие войны. Другие войны тоже приводят, естественно, к гибели. Но все-таки в отношениях между близкими людьми последствия часто совершенно зверские, катастрофичные. Кстати сказать, в свое время мы ездили в Можайскую женскую колонию, где сидят женщины. Туда любят возить телевизионщиков, потому что колония находится недалеко от Москвы. Так вот, женщины, которые там отбывают срок наказания, добрая половина из них сидят за убийство мужа или любовника. Женщина, которая никогда даже куренка не зарезала, но если она решила убить близкого человека, она это делает. То есть человек не выживает. Убивает с одного удара.
То есть она добудет это до конца?
Да, если там какая-то обида, и нужно вот как бы отомстить, там, или изменил, или что-то подобное, вот это заканчивается, ну, просто вот это как такой социологический срез ситуации. Угу. Вот почему так происходит? Близкие знают какие-то уязвимые места, Ахиллесову нашу пяту, могут, так сказать, побольнее ужалить, ударить, а мы, соответственно, адекватно отвечаем. Око за око, зуб за зуб.
Ну вот я здесь отвечу прям цитатой Александры Федоровны Романовой, которая была известна, очень хорошей хранительницей очага семейного, да, как раз на царской семье аристократических традиций, русских аристократических традиций. Она всегда говорила, что нет ничего больнее для жены, как услышать даже самую незначительную упрек от мужа, потому что именно от него это будет удар вот в болевую точку, потому что именно от мужа больно услышать, от не чужого человека. Почему? Ну, потому что люди, любя друг друга в семье, в любом союзе, они открываются друг другу и вручают с очень высокой степенью доверия друг другу своей жизни. И поэтому, конечно, при такой открытости очевидно, что другой человек...
Степень озлобленности, ненависти, неприятия выше возрастает.
Нет, просто больнее, сильно больнее от другого человека, потому что его супруг не находится в сгруппированном состоянии, он открыт. Он не ждет этого удара со стороны, как от человека чужого на улице. Потому что дома мы все-таки по природе человеческой мы доверяем. Вот. И поэтому от родного человека сильно больнее, потому что ты никогда не готов вот к этому болевому удару. И я еще хотела сказать, что все-таки вот в нашем конфликте Украины и России, почему вот действительно такой уровень агрессии, в которой находятся сейчас два народа, что высылают детей Донбасса через границу? Ну, потому что вдруг одна сестра и брат стали иметь разные цели. Сестра все-таки выбрала путь западной идеологии, которая не близка брату. и на иностранных вот таких вот, на пиетете к иностранным ценностям, к красоте, которая не близка славянской традиции. Вот здесь она не приживается, она может быть адаптирована. Мы можем принимать полезные заимствования из других экономических формаций, из других стран, да, идеологий, но это не сможет стать родным. Поэтому у сестры появилось одно направление, брат остался уверен в своей цели. Вот поэтому первый ответ, что так больно было и сестре, и брату в данной ситуации, а во-вторых, поскольку цели стали разнонаправленные, в разные стороны они повернулись, то этот конфликт достаточно острый, он ждет разрешения.
Хорошо, мой вопрос будет к участнику нашей сегодняшней беседы, клирику Московской епархии, священнику, писателю, отцу Виктору Кузнецову. Когда-то мы с ним записали разговор о Евгении Родионове, и не так давно вышла замечательная книга у отца Виктора «Мученики нашего времени», где речь идет о священниках, отце Андрея Николаева, архимандрите Петре Посадневе, священнике Данииле Сысоеве и также о Евгении Родионове. Отец Виктор, вот время летит незаметно, но я как-то вот подолгу... Есть у меня тяга к историческим сочинениям, много читал исследований и мемуаров о гражданской войне, в том числе и гражданской войне на Украине. И не так давно с маститым исследователем, главным нашим специалистом по истории гражданской войны в России, Сергеем Владимировичем Волковым, мы записали беседу. Вот то, что сегодня происходит на Украине, удивительным образом напоминает то, что было вот 95 лет назад примерно. Почему это происходит? Мы не выводим никакие умозаключения ценные из исторического опыта. Нас опыт ничему не учит, потому что даже в мелочах есть совпадение. Да, виды вооружений поменялись, прогресс не стоит на месте, но какие-то корневые вещи, они очень-очень похожи на то, что было в 17, 18, 19 годах на Украине. И все идет вот по той кальке прошлого.
Ну, во-первых, я уточню там ранее сказанное выражение, оно в том, что мы не близкие народы, мы единый народ. Киевская Русь, оттуда мы пошли, Русь как таковая, и, собственно говоря, мы как бы и крестились дважды именно от киевских князей. Первый – это князь-мученик Аскольд, великий князь, Аскольд Эдир. Почему у нас наиболее популярные, скажем так, святые – это святитель Николай и пророк Божий Илья, потому что их крестили в Константинополе, когда они потерпели там разгром, кстати, и послали их туда, научили их туда идти именно хазары, которых потом Святослав и разбил. Но они не озлобились, а наоборот попросили креститься. И вот, когда они сюда пришли, и в конце концов даже и первые храмы построили, они и мученическую смерть за веру приняли, а потом уже через два поколения, по существу, или даже больше, больше 100 лет прошло уже Владимир тогда. То есть вся история духовная, всяческая, она именно оттуда. И мы знаем, что и церковь, собственно говоря, иерархи церкви именно ушли оттуда из-за татарского нашествия. То есть на север, дальше в глушь, так сказать, чтобы спасти как таковую и Россию. А другая осталась в южной части, и потом она была занята, как уже, так сказать, оставленная легкой добычей стала поляков и Запада. И с тех пор пошло разъединение, сознательная работа на разъединение, которую очень здорово описал Николай Васильевич Гоголь, в частности, вот в «Тарасе Бульбе», как по существу воевали с церковью, когда даже польские вельможи ездили даже в упряжках, запряженных попами. А их, как он описывает, их там челядь ходила разодетая в священнические одежды.
Ну вот как раз нарушение да. тех
идеалов. То есть вот
идеалов.
Так вот. И тогда стало уничтожаться, уродоваться язык. Язык русский. То есть носились туда вот эти польские, венгерские и прочие. Как сейчас это вносится? И эта работа очень долгая, большая. И вот сейчас, кстати, я закончил поезд. Ну, я ее отставил вот из-за того, чтобы закончить «Мученики нашего времени». Это объемная книга, которая вместила в себя 5 предыдущих тоненьких книг. То есть там очень много, около где-то почти 100 уже священников убиенных за эти 20 с лишним лет. и православных людей. И называется она «Путями Гоголя». Я как-то еще при советской власти в конце 70-х, в начале 80-х, вот мне какая-то пришла мысль хорошая по родным мечтам Гоголя пройтись. Я прошелся, а потом вот сколько лет прошло, также вот я думаю, надо бы это вот как-то вспомнить. И я, проезжая в Почаев, снова как бы и сравнивал, как это все. К сожалению, уже были большие изменения, это уже после 2000 года.
А ведь, отец Виктор, сейчас ведь так просто не походишь по этим местам,
да что
гоголевским.
Нет,
это, конечно, может опасность для жизни,
да,
составлять.
Конечно. Да, но вы знаете, все-таки изменяется к лучшему, к счастью. Вы знаете, даже вот у меня есть знакомая архитектор, они с мужем бежали буквально из Полтавы. Вот в начале 90-х вот это вот разъединение и резкое неприятие русского всего сразу после вот разъединения, которое произошло, оно было более резче. И им пришлось бежать, оставив там, они даже не смогли продать домик там свой. Но вот недавно она ездила, вот, ну, как лет 5 или года 4 так назад, она сказала, что намного мягче. То есть они уже поняли все прелести вот этого разъединения, в кавычках, конечно, прелести, и уже не так агрессивны. Вот конкретно это просто людское, вот, так сказать, наблюдение. И я думаю, что это бы и, ну, как бы так бы сглажено и прошло бы, если бы вот не последние события. События, ну, вот в частности, которые, вот правление Януковича, вам все расскажут, я очень много слышал от людей, которые оттуда, что коррупция достигла при его как раз правлении, а следовательно и отчуждение от России, именно, как ни странно, даже не при Ющенко, а именно при нем, потому что вот эта коррупция и отторжение от России именно тогда уже, собственно, достигла предела, но плюс еще он, гнойник этот при нем раскрылся вот с этой Европой. И плюс к тому было уже подготовлено. Я думаю, что здесь глобальнее нужно еще посмотреть.
Как на удар вот по славянскому миру, отец Виктор. Наверное,
да.
Это же...
И не только.
Это же руки-то,
да,
связаны,
конечно,
у всех.
Совершенно
тех,
верно.
Входят в славянский
совершенно,
мир вот этим конфликтом.
Совершенно верно. То есть давайте взглянем с позиции эсхатологии. Мы видим по всем параметрам, даже по природе, мы видим, что мир уже близок к своему завершению по всем параметрам. И мы видим по политике Израиля, допустим, как обостреннее у него конфликты с Палестиной и так далее, как они, вот даже люди ездят, я в последнее время не ездил, но люди ездят вот на Святую Землю, они даже расскажут, что даже вот экскурсоводы, которые их возят, они их завозят в этот музей Третьего храма там, да, восстановления, и так устно, не скрывая уже, говорят, что вот-вот уже скоро-скоро все будет, а там действительно все уже готово, и священнические одежды готовы, и жертвенные животные уже не только в Техасе выращиваются, а уже и там, в Израиле уже готовы. То есть службу можно буквально, они могут за 2 недели уже блоки все готовы собрать, как из кубиков этот храм, и начать служить. Все готово. Абсолютно все готово. И поэтому он их, антихрист, он их как бы в спину всех толкает, всех правителей, и уже им они и расставляются. И вот Украина, она тоже, она вот в этом направлении рассматривается. И в этом же направлении, я думаю, недаром дали нам и Олимпиаду в это время, чтобы туда все силы оттянуть, в том числе и...
То есть
силовые.
Время было сознательно выбрано,
конечно,
ничего случайного.
Конечно, конечно, все срежиссировано было. Все же это даже говорят, правильно, что вот эти палки, эти длинные, там, вот эти все, это все было срепетировано. Вот эти отряды, они в той же Польше и под этим Львовом уже много лет в этих так называемых летних лагерях они проходили военную подготовку. Все готовилось. А почему именно здесь, в этот узел? Недаром, кстати, я согласен вот с тем мнением, что первый удар такой сокрушительный, он не сейчас произошел, а он произошел в 1986 году, где в сосредоточии, в центре схождения единого народа, трех разделенных сейчас, Украины, Белоруссии и России, взорвали, была диверсия с Чернобыльской атомной станции. И по мощности этот взрыв соотносится с 500 бомбами, которые брошены были на Хиросиму. Вот какой мощи это было. И уже тогда был вот этот шок, ужас, и взаимное как бы оно разделение уже было посеяно. Невольно, когда происходит что-то, да, вот в доме, что-то произошло, все соседи начинают косо уже друг на друга. А кто виноват? Считают, что вот это, а это вот это, а это вот это. Уже это было посеяно. И дальше уже вот это Беловежское, вот этот сговор. Кстати, документы они не могут найти, которые подписывали, его нет.
То есть юридически даже не оформлено было это соглашение.
Да,
получается, его не было, то есть распад Советского Союза является легитимным актом.
Да, как бы, так.
И вот, видимо... Тем более, они очень боялись, все, что их арестуют, там вообще как-то ворбулись там в своих воспоминаниях.
Так и должно было быть, да. И я вам скажу, вы знаете, вот многие, я вот за последние, ну, лет 10 не был, даже больше, даже проездом не был на Украине, но вот многие люди, с кем я вот общаюсь, они говорят, ну, никто, даже в том же Киеве, да где угодно, в основном все люди на русском разговаривали. И разговаривают. То есть этой проблемы...
Летчики, которые бомбят вот наших героических добровольцев, они тоже говорят не на украинском языке отнюдь.
Да.
Офицеры советской армии, которые привыкли говорить, они украинского языка не знают.
Да, та же Тимошенко, вот когда она там, чтобы бомбу сбросить на этих проклятых Кацапов, она говорит, это по-русски.
Ну, она учила украинский, потому что она его не знала.
Нет, ну, ей как политологу это надо иметь как
инструмент. Я хочу как раз сказать, а вот когда выходит она перед телекамерами или на эстраду, она, конечно, говорит на украинском.
То есть
и косу свою там пришпандоривает белую на черную голову.
Хотя, смотрите, ведь действительно сейчас все нации, которые уже разделились на эти два лагеря, да, вот они как раз проявляют свои признаки. Посмотрите, что в Европе происходит. Вот произошло уже официальное утверждение однополых браков. Вот они сигналы, которые стали на уровне уже законов. Сигналы, вот когда общество уже катится к краю, если оно еще там как-то интуитивно, это было в спорах, в полемиках, да, эти вопросы. Сейчас все обострилось, мы сейчас находимся во временном периоде, когда все обострилось и стало уже на уровне законов. Теперь вопрос вот даже того, что уже за той чертой, которую Украина еще туда смотрит, например, да, вот правительство Украины смотрит и сулит своему украинскому народу вот эти благи. Посмотрим туда, за черту, например, во Францию, который уже там живет. Что там происходит? Деткам рассказывают, что теперь будет у тебя папа один и папа два. Что будет этот малыш в жизни понимать? Как он будет выбирать женщину? Как он будет создавать семью, выбирать детей? И ценности мужские мальчик как будет формировать? То есть это идет просто вообще порабощение людей, да, вот на уровне идеологии малыша. Я вот сейчас еще один вопрос прям хочу затронуть. Это порабощение на уровне ребенка идет и, собственно говоря, в других странах. Смотрим сейчас детские игрушки. Синяя с фиолетовыми глазами Барби, кукла, которая с какими-то ужасными женскими формами. Она вручается крошечной девочке, крошечному мальчику. И он формирует символ женщины, которой нет в России. Какие-то странные зверушки там с глазами инопланетян. И этих образов ни женского, ни мужского по гендерному признаку нету в природе. И мальчишка начинает любить образы, которых нет в природе.
Совершенно
верно. Все, и мы идем к просто гомосексуализму твердыми шагами.
Европа
разрушая
уже пришла,
своих ребят.
И более того, она пришла
она
к тому...
Там.
И она пришла
там...
к тому, что уже детей у них забирают не только у русских иммигранток, а именно у них. В той же Германии вот за 2 года отобрано 200 тысяч детей. Это же там не хватит столько русских иммигранток, чтобы отобрать. Это уже из коренного населения. А и люди уже приняли это. Они уже не возмущаются. Гей-парады уже... Это у нас возмущаются люди, и их вынуждены власти запрещать. А там уже никто и не возмущается на это. В школах. Раньше распятия были в Италии, в той же Франции. Сняли. В Англии преследуют людей, если у них они носят на себе крестик. То есть это вот как раз показывает то, что сейчас идет вот эта завершающая стадия.
Борьба с Христом, и с христианством, и с христианами.
И вот они хотят сделать с нами то, что они сделали в Сербии. И уже в течение многих лет. То есть они разделили единый народ сербский на, собственно, православные те, которые остались православными, и униатов, то есть хорватов, которые вместе с немцами убивали. И сейчас вот война была в 90-х. У них даже есть ножи, которые называются сербокос. Сербокос, то есть специально для отрезания голов своим собратьям.
Ну, то есть
И они мечтают, и они уже во многом сделали это с Украиной. Украинцы уже воевали против нас в Чечне, воевали против России по существу русских войск в Грузии, в Сирии. Воевали. И поэтому они их подталкивают. И что страшно еще, это то, что они сейчас окончательно, и этот процесс уже резко и быстро стал идти, переход как бы от православной церкви Московского патриархата именно к украинской, вот Денисенко. Это во многом уже идет.
А это уже применяются инструменты, которые будут законодательные инструменты, куда
да,
люди
он
на два
официально
потока
вот этими новыми властями, только он признается, только ему дают слово и так далее. И многие, к сожалению, есть же ведь, вы знаете, человек слаб, и иерархи даже некоторые уже давно так косвенно туда подвигаются и переходят. И вот это будет еще самый последний уже страшный удар, и вот тогда-то и будет конец. Даже то есть дело не в разрешении конфликта огненного, что ли, вот пулями, там, снарядами и так далее, а вот этот будет духовное добивание.
Духовный выбор
вот
конкретных.
Вот это будет страшно, да, и они к этому ведут.
Так,
да.
Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что в эфире Благовещения сегодня православный психолог Оксана Степаненко и клирик Московской епархии, писатель, священник, отец Виктор Кузнецов. И мой вопрос к нашим гостям сегодняшним. Вот создание образа врага. Какие психологические есть методы, отработанные за бурный 20 век, вот в этом смысле? Потому что на Майдан все-таки вышли тысячи людей. Вот эту оранжевую революцию, в нее были вовлечены, ну и в предшествующие периоды бурные новейшей истории Украины, также были вовлечены многие тысячи людей. Как удается так подать ситуацию через СМИ, через какие-то другие способы так воздействовать на умы сегодня, что люди, которые ну, никак не могут в русских видеть врагов, меняются мотивации их поведения, меняются взгляды на окружающий мир, меняются взгляды на, по сути дела, своих братьев и отношения к своим братьям.
Но я бы сказала, что вот на поверхности лежит это как раз имя этого врага. Украинские политики всегда говорят, что мы воюем с москалями. Это вот первый сигнал, да, который заставляет...
То есть язык, получается, используется и вот
язык,
то, как мы называем
друг друга. Да, и вот эти образы, да, то есть в данном случае, что, какая трансляция идет идеи, что есть вот этот вот богатый москаль, у которого все там в центре хорошо, а вот мы здесь, там где-то
из-за него-то и страдаем.
Из-за него страдаем, мы богато не живем, поэтому мы можем смотреть...
Ну, как все нас говорят, отнять и поделить, давайте убьем всех богатых.
Да, да как, мы знаете, не научимся, мы не научимся, не станем бизнес разводить. Да, и идет, на самом деле...
Отвлечение. Он богатый, что грабит нас.
Он богатый, что грабит нас. И Украина не думает, не отвлекается от этого образа. Она не думает о том, а что принесет другой. Вот этот другой богатый, я не знаю, друг из Европы. Он что, будет покупать продукцию украинского народа? Он что, будет развивать экономику украинского народа? И будет растить семьи украинские, да? Что он будет? Он просто сделает площадку сбыта своих товаров. Это еще один вот придаток, если говорить об экономике. И сейчас идет через вот эти образы отвлечение от настоящих проблем. Что будет, когда вы перейдете грань и станете жить с европейским братом заодно? Смотрите опыт Франции, смотрите, что сейчас уже идет обращение, законы обращены против своего коренного населения. Вот они уже во Франции.
Ну, тем более, это европейский брат
законы.
Совершенно не жаждет там бедных
ну, да.
родственников
и он,
принять.
И он, кстати, уже сказал 15 раз, я не собираюсь платить по украинским долгам. То есть вот через эти образы украинские люди, которые сейчас готовы идти под флагами под этими, они отвлекаются от главного. Посмотрите в перспективу, что будет. Подумайте об этом. Не надо смотреть сейчас, что там какой-то москаль. Хорошо, если все-таки будет выбор сделан украинским народом в сторону вот этого русского брата, ведь всегда можно международные отношения наши наладить так после этого конфликта, чтобы и там жилось хорошо. Тем более Украина и Россия огромные связи, огромные
так
экономические связи.
Более того, Украина
связи.
Что существовала?
Ну, конечно.
Тем, что
ну, конечно.
Весь товар, он не нужен никому, кроме России.
Кроме российского
и
брата,
мы,
который уже
так сказать,
лояльный
и так
Украины, это часть,
даже того же Порошенко, это шоколад. Кто покупал? Не Европа,
конечно,
а только
подарочные мы. Наборы Роша покупают. Все москали, извините.
Да.
мы вот тут участвуем в этом его обороте.
Что значит еще? Вот меня тревожит, когда мы, значит, та сторона все только плохое выглядывает. У нас тоже свои савики-шустеры есть.
Ну, конечно.
Тоже есть.
Потому что эта система
которые
работает.
Им же разделяй и властвуй. Нужно. Для этого все и делается. И они, наоборот, образ, ага, эти хохлы, это вот сало, это, вот это дармоеды и так далее. Нет, это тоже не так. Абсолютно не так. Дело в том, что, ну, недаром, вот мы сейчас много потеряем из-за того, что двигатели к нашим боевым самолетам, они и на Украине делались. И теперь те отказались поставлять, уже здесь большой уже будет провал, пока наладится это производство. Так что вот это единое, да. Но тут я бы, знаете что, мои хорошие, заглянул бы в историю. К сожалению, это было, это все лежит в истории. Вы знаете, до московского служения я служил в Подмосковье, и у меня был приход, это первая вотчина бояр Шереметьевых. Причем, когда еще они не были Шереметьевы, а были, Андрею Кобыле подарил эту вотчину, не доезжая Коломны, Василий III за новгородский поход. Вот, пожалуйста, новгородский поход. Что, туристы ходили? Нет, бить, убивать новгородцев. И вот они и что-то заерепенились. А те ходили там, допустим, на Тверь. Вот чего мы без Христа. Как мы жили. Вот сейчас очень модно раскручивать, особенно среди силовых наших структур, кто-то организовывает очень усиленно вот это язычество, неоязычество, очень сейчас распространяется. Вот оно язычество настоящее-то. И вот только христианство, единая вера соединила нас. И потом уже и Украина дошла до того, что без своего, как ни кляни его, основного брата, ничего не сделаешь. И вот Богдан Хмельницкий и попросил, так сказать, нашей помощи. Но, к сожалению, он уже, когда она сама по существу подошла и определилась, его уже не стало. И атаманом запорожцев был его сын. И был послан из России уже вот от Андрея Кобыла пошли Кобылины, а Кобылины раздвоились на два известных рода – Романовых и Шереметьевых. Это единый корень. И вот Василий Шереметьев был послан всего лишь 70 московитин. Он с ними пошел помогать, по существу, овеществлять вот этот вот договор, вот эту просьбу Богдана Хмельницкого. И запорожцы, ну, он пришел уже, войско обросло там по пути, стало больше. Именно запорожцы, когда они освободили правобережье, именно запорожцы с ними воевали, нападали на них. Более того, когда уже почти вся Украина была освобождена, и запорожцы уже стали союзниками, а поляки сами не воевали, они вот как потом Наполеон и все другие бандюги, которые валивались в Россию, они воевали чужими руками. И за поляков воевали по существу татары, в основном крымчаки. И он сдал полякам, тот был окружен, тот ему помощи не оказал. А все его записки, где я буду прорываться, он отдавал полякам, и те знали, где он.
Что-то был предатель.
И поэтому, да, он был, у него кончились все орудия, все, и он был пленен, вот просто вот от бессилия. И его они отдали полякам. Поляки отдали его в качестве платы татарам. И он просидел 20 с лишним лет в плену в Крыму, в Бахчисарае. И когда он пришел, вернулся уже стариком, прожил всего 1,5 года, но за этот год ни молочко пил, не приходил, здоровье поправлял, а выстроил храм, вот усыпальницу в честь Василия Великого. Но это показывает, что вот и тогда уже, ну, хорошо, сын Богдана Хмельницкого вот оказался такой мерзавец, негодяй, но а куда смотрели сами казаки-то? Они же видели, что он предает и продает освободителей своих. Вот где уже корни. И в революции они были тоже поддержаны и расцвет. Так же, как и сейчас. Вот это
как
вот
отправят стадное, да, чувство, да, вот, которое не позволяет вот вычленить главное из общего какого-то мнения.
Сердючка – это так называемое вот это непонятное существо, которое все время на Украине, когда выступает, она только, вот это существо, только против москвалей. И у нас самое интересное.
А у нас продвигают это.
А у нас, да, его отступление, не так же, как и других. То есть идет взаимное вот этих сил.
Слепота,
я скажу, антихристовых
идет.
Сил. Нет вражды как таковой, ее делают.
Отец Виктор, вот мне хотелось бы, чтобы мы коснулись такой важной темы. Вот то, что сегодня происходит, реально ли нам это изжить, все-таки вернуться на евангельские принципы существования, вернуться к этому понятию единства, единого народа, потому что последствия гражданских войн, они очень страшные. К сожалению, даже в Испании, кто знает историю, очень долгое время, десятилетия, люди не общались, соседи, которые участвовали по разные стороны баррикад в гражданской войне. Вот как отзовется то, что сегодня происходит на Украине, на всех нас, и реально ли нам будет все это изжить, и как это все можно изжить, если можно изжить?
Ну вот говорил Макарий, митрополит Московский, хорошую фразу вот он сказал. «Общество людей без веры в Бога и бессмертие души – это почти стадо диких зверей, хотя и одаренных разумом, которые всегда готовы терзать и истреблять друг друга». Вот, пожалуйста, ответ. То есть, к сожалению, вот это расхристывание, оно идет и там, и тут, и по всему миру. И, к сожалению, почему это властям удается везде? Везде, и на Западе, и у нас это проводить. А потому что мы этому поддаемся.
Да,
мы поддаемся.
Мы в какой-то слепоте живем и никак не сделаем
Россия
свой выбор.
Россия стояла. В городах буйство, разгул и так далее было всегда. Но деревня молилась. Бабушки молились. Теперь у бабушек в красном углу икон нет. А там стоит что? Ящик с рожками. Черный квадрат.
Телевизор.
И там они смотрят
оттуда
Познера.
Оттуда вещается все что угодно.
Познера, Шустера и так далее. Которые их...
То есть ценности заповеди нам сейчас диктует телевизор, а не те ценности, на которых стоял человечество, Россия, русское общество всю
проповедь,
всю жизнь.
Вот какую молитву, в кавычках и с маленькой буквы, они получают. И поэтому вот этой подпитки уже нет нигде. А этот ящик достиг везде, вы где бы в Архангельской области, в Сибири, недаром даже...
В любой деревне глухой он все-таки есть.
А икон уже нет. Во-первых, их разграбили. Шустрые ребята, были времена, когда это был хороший товар. А во-вторых, наша теплохладность, наше охлаждение, наше любление.
Вот, вы говорите о негорячности сердец. С другой стороны, у нас есть все-таки очень позитивные сигналы. Я хочу о них сказать очень. Потому что я часто, как психолог по конфликтологии, часто консультирую бизнес, там, компании разные. И сейчас... Прям это явно заметно. Этого не было никогда. Вот так же ярко, как сейчас конфликт негативный на Украине, так же ярко сейчас растет позитивный сигнал. О чем? Что сейчас идет большой очень запрос от русских родителей, например, на то, что они не хотят покупать электронные игрушки западного производства. Компании Дальнего Востока отказываются поставлять китайские товары на свой рынок и хотят, чтобы русские производители припроводили для детей свои игрушки. Это запрос родителей на доброе вечное. То есть противовес, вот он уже создается, и он начинает, в общем-то, довольно ярко гореть. То есть сейчас этот сигнал от родителей говорит, что русские делают свой выбор, что они уже понимают,
что идет духовная интоксикация, отравление организма, отторгает.
Все стоят перед четким выбором. Вот это вот теплохладное. Период заканчивается.
Если это не будет подкреплено возвращением в лоно церкви, это все быстро затухнет, пропадет.
То есть практически в России сейчас должны вернуться национальные герои, национальные ценности через, потому что
через веру.
Через веру. Вера – это старт, а от нее должны все инструменты разойтись. И
это
игрушки,
главный хозяин, творец всего и вся.
Всего, да.
Спасибо. К сожалению, эфирное время наше не безгранично. Я думаю, что о героях, о вот этой ситуации с воспитанием детей, подрастающего поколения, это отдельная большая тема. Может быть, мы там спустя какое-то время опять соберемся в этой студии и поговорим. Ну, больше сегодня мы, наверное, вопросов поставили, чем дали ответов. Тем не менее, какой-то вектор попытались задать. Напоминаю, что сегодня в студии были православный психолог Оксана Степаненко и священник Русской Православной Церкви, писатель, отец Виктор Кузнецов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. И надеюсь, что сегодняшний разговор, тоже из него наши радиослушатели сделают какие-то важные для себя выводы.
Спасибо большое.
Храни вас Господь и Матерь Божия.
Thank you.